погладил деревце бонсай. А потом, поняв, что окончательно расклеивается, подхватил рюкзак и вышел. В лифте до него дошло, что он понятия не имеет, куда идти. Нужно было как можно быстрее покинуть город и, по возможности, анонимно, купить какой-нибудь билет без регистрации, заплатив наличными, и поехать в случайном направлении. И все это до того, как перестанет действовать адреналин. Он уже чувствовал, как на него наваливается усталость, ноги начинают болеть, как после долгого бега, а где-то внутри зарождается нервная дрожь, словно от озноба. Проехав два этажа, лифт остановился. Двери с шипением открылись и вошли трое. Все проблемы, роившиеся у него в голове, тут же разлетелись, подобно стайке летучих мышей, и исчезли. Осталась только одна — доехать на этом лифте до первого этажа и самостоятельно из него выйти. Дело было не в том, что он их не знал. Дом был большой, не слишком дорогой, жильцы часто менялись. И не в том, что все трое были африканцами. Все дело было в том, что они выглядели как нигерийцы. Несколько секунд Норберт убеждал себя, что в этом нет ничего особенного, что это лишь стечение обстоятельств. В конце концов, они тоже ходили по улицам, и не все из них были гангстерами, а даже если эти трое ими и были, то у них хватало своих дел. Но именно в этот момент один из них отодрал от своей куртки круглую рекламную наклейку и наложил на решетку воздухоочистителя на потолке, за которой скрывалась камера. Другой одновременно достал из кармана ключ с чипом и сбросил в ноль панель управления лифта, после чего велел ему ехать на второй уровень парковки. Уровень, который помнил времена, когда многие могли позволить себе автомобиль, а теперь стоял пустой, запертый и доступный только администратору. Однако сразу же стало ясно, что этот тип определенно не был администратором, особенно после того, как третий из них извлек из-за пазухи угловатый короткий пистолет и ткнул Норберту стволом в лоб, вдавив его в стену. Загудел двигатель, и лифт двинулся вниз. Бандит держал оружие параллельно полу, странно вывернув руку. По утверждениям знатоков, таким образом невозможно было во что-либо попасть, поскольку при выстреле оружие дергалось в бок, если только его ствол не упирался в цель. Или если его не держал в руках нигерийский гангстер. Дуло пистолета, впечатавшее леденящий жесткий круг в лоб Норберта, превратилось в единственный предмет во вселенной, имевший хоть какое-то значение, словно высосав из него волю и способность мыслить и оставив лишь один инстинкт, в данный момент только один, а именно ужас. Куда-то исчезли лифт и белки глаз бандитов, и остались только страх и отпечаток дула на лбу, желание исчезнуть, уйти в себя, вытечь через щели в шахту лифта или превратиться в пар и расплыться по воздуховодам. Ему даже не пришло в голову сопротивляться, звать на помощь или хотя бы дышать. Он ощущал лишь круг холодной стали, внутри которого, подобно притаившейся свернувшейся змее, скрывалась пуля. Все советы разных всезнающих дядюшек из Меганета оказались бесполезны. «Запомни нападавших, запомни как можно больше подробностей». «Да, ствол. Холодный, металлический, уткнувшийся в лоб над левой бровью, набитый замороженной взрывчатой смесью, готовой высвободиться в любой момент. Остановленный во времени молниеносный удар, разрывающий мозг, разбрызгивающий его естество по помутневшим стенам из дешевого серого ламината. Он не знал, как они выглядели. Даже не помнил, сколько их, он ничего не знал. Для него существовал лишь пищащий туман, грохочущий где-то далеко, словно бубен удары сердца и... ствол. «Исполняй их приказы, жди удобной возможности». Но те не отдавали никаких приказов. Впрочем, он все равно бы их не понял. Он понимал лишь немой приказ металлической присоски, обжигающей холодом его лоб, маленького кружка железа. Лифт дернулся и остановился. Двери с хорошо знакомым звуком гонга ушли в стены, и за ними показалась темная влажная пещера бездействующей парковки. Здесь не было даже аварийного освещения, только эхо шагов и далекий плеск воды в желобах. И темнота. Его выдернули из лифта, леденящее прикосновение ствола внезапно исчезло, сменившись ощущением стягивающей запястье жесткой пластиковой ленты. На лицо упал черный, шершавый, пахнущий чем-то вроде рыбы мешок. Норберта протащили несколько шагов, а потом кто-то нанес ему могучий боксерский удар прямо в солнечное сплетение. Взрыв сокрушительной, тошнотворной боли заставил его свернуться в клубок еще в полете. Он рухнул на землю, не в силах даже кричать, весь воздух попросту вышел из легких, словно из проколотого воздушного шара. Его подняли и словно сверток швырнули в темноту. Что-то твердое безжалостно врезало Норберту по голеням, он ударился обо что-то лицом, хлопнула крышка и раздался визг водородной турбины. И все. С того момента, как он вышел из лифта, прошло самое большее 3 секунды. Его упаковали, бросили в багажник, и он даже пикнуть не успел. В фильмах похищенные герои стараются запомнить, где они ехали, считают повороты, прислушиваются к характерным звукам, а потом знают, куда их увезли. Норберт корчился от боли, раздиравшей внутренности, врезавшейся в обе голени и превращавшей в кашу лицо. Главным для него были не повороты, а попытки вдохнуть сквозь липнущий к рту шершавый мешок, быстро распухающая челюсть, истекающие с надбровной дуги, словно с горящей свечи, густые капли. Слегка придя в себя, он лишь сообразил, что находится в каком-то грузовом пространстве, то ли в багажнике, то ли в чем-то покрупнее, и его то и дело швыряет в разные стороны, что со связанными сзади руками заканчивалось болезненным ударом о борт машины, пол или какую-то металлическую рухлядь. Он не сумел бы даже определить, едут ли они вперед или назад, и как долго это продолжается. Машина сворачивала, дергалась, прибавляла газы, тормозила, ее подбрасывало на выбоинах, и каждый раз Норберт сражался за жизнь. До самого конца поездки ему так и не удалось полностью пробудиться, начать действовать или взять себя в руки. Он оставался перепуганным, загнанным зверем, грудой безусловных рефлексов, замкнутых в мешки дерьма и студня, до такой степени, что почти ничего не запомнил.